Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье» в студии Валерий Беликов. В студии у нас сегодня врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий эндокринологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Корслива. Марина Васильевна, добрый день. Свои вопросы наши гости вы можете задавать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или написать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Марина Васильевна, ну вы врач-эндокринолог, не все наши слушатели могут быть в курсе того, что означает этот термин. Расскажите, пожалуйста, что такое эндокринология и, собственно, чем занимается?
Более того, не все выговаривают этот термин эндокринология.
Все даже радиоведущий чего.
Да. Более 20 лет я являюсь эндокринологом и занимаюсь заболеваниями, эндокринными заболеваниями. Ну, вернемся к термину эндокринология в переводе с греческого. Эндо означает «внутри», кринос – это «выделять», да, и наука, логос – об этих железах, железах внутренней секреции. К железам внутренней секреции относятся самые главные, наверное, так называемые эндокринные администрация, это гипофиз и гипоталамус, это та область, которая находится в центральной нервной системе, и вот так свысока регулирует функцию других эндокринных желез. Это щитовидной железы, которая находится в области шеи, наверняка многие знают, это репродуктивную функцию и половую функцию в целом, это яичники и яички у мужчин, это надпочечники, само слово говорит, что этот эндокринный орган находится над почками. Вот такая вот эндокринная администрация, гипофиз и гипоталамус выделяет достаточное количество гормонов, которые регулируют функцию вот этих вот вышесказанных органов. Ну и, конечно же, самое главное, это такое самое распространенное, скажем так, заболевание, которое входит в эндокринопатии, это сахарный диабет. Это заболевание, которое как бы привязано к поджелудочной железе, которая не является так подконтрольной гипофизу и гипоталамусу, является самостоятельным, выполняет самостоятельную функцию, и вот при повреждении некоторых клеток поджелудочной железы, так называемых бета-клеток островков Лангенгарса, развивается такое заболевание, как сахарный диабет, самое распространенное в эндокринологии.
Марина Васильевна, ну, собственно, я честно скажу, что большая часть вопросов действительно будет о сахарном диабете сегодня. Вот специализированное эндокринологическое отделение в краевой больнице работает уже 55 лет. Я, собственно, буквально пролистав на днях в интернете, удивился, да, насколько это, ну, да, как давняя история у него. Я правильно понимаю, все эти годы сахарный диабет – это самый частый диагноз, который врачи ставят ставропольцам?
Да, значит, ну, скажем так, что эндокринологическое отделение является структурным подразделением краевой клинической больницы. Мы находимся по адресу Лермонтова, 208. Кто знает, в красивом таком архитектурном здании, которое выходит на 8 марта. И очень много лет, вот как вы сказали, 55 лет, ну, чуть меньше, конечно, располагается именно в этом здании эндокринологическое отделение. И скажу более того, значит, сам сахарный диабет выявляется часто не только в Ставропольском крае, но и по всей России, и по всему миру. Потому что темпы роста заболеваемости очень высокие. По всему миру, не только в Ставропольском крае. Поэтому это самая частая патология, которую мы лечим в нашем отделении, и это жители не только Ставропольского края, скажу вам, это и из других регионов к нам приезжают пациенты, потому что получают качественную медицинскую помощь, вот, в том числе и высокотехнологическую. Вот так.
Слушайте, вот эта оговорочка с высокотехнологической, а какого рода сейчас, может быть, я объясню просто. Я, например, здесь ваши коллеги были разных направлений эндоваскулярной хирургии, уже худо-бедно научился понимать, что это такое. Высокие технологии? Нет, конечно, в эндокринологии наверняка тоже есть. А что это может быть такое?
Ну, вы знаете, что пациенты в большей части лечатся инсулином, да? Это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой для нормализации уровня углеводного
сахарный
обмена.
Сахарный диабет, инсулин, да. Это практически та вот логическая цепочка.
Абсолютно, да, конечно.
Себя...
Инсулин – это единственный гормон, который снижает в организме глюкозу в крови. Потому что если не гормон инсулин, глюкоза в крови, которая поступает с пищей, будет расти неуклонно. Понимаете, это что и происходит у пациентов с сахарным диабетом, например, первого типа, когда есть абсолютная недостаточность этого гормона. И, соответственно, глюкоза в крови растет, да, и это может привести к серьезным острым проблемам. А вот для того, чтобы это не происходило, или, к сожалению, этот процесс сохраняется на всю жизнь, и им приходится вводить извне инсулин, то, конечно, с годами, за всю мою жизнь, конечно, были обычные шприцы инсулиновые во флаконах. Сейчас, конечно, пациенты в большей части используют инсулиновые шприц-ручки, и, конечно, используют очень хорошие инсулины, и, конечно, это очень радует. Но еще более высокий уровень, скажем так, высокотехнологическая помощь, это когда пациент инсулин вводит с помощью инсулиновой помпы. Это вот по типу маленького такого, знаете, пейджера или маленького телефона. Туда вставляется картридж с инсулином, и он поставляет в организм человека, под кожу вводится катетер, инсулин, и, соответственно, он поступает непрерывно и поддерживает уровень глюкозы в том целевом диапазоне, в котором бы нам хотелось, какой бы мы установили для пациента.
Потому что медицина становится все более и более технологичной. Конечно. Даже хирурги, которые у нас были и работали, например, с такими случаями, как замена протеза, они говорили, что все равно нужен техосмотр. А вот для начала этой помпы, насколько ее хватает, срок службы?
Вы знаете, срок службы сейчас до 5 лет инсулиновой помпы. Ее можно заменить. То есть она, понятно, стоит каких-то денег. Раньше это пациенты покупали самостоятельно. А сейчас с помощью специальной программы в рамках обязательного медицинского страхования эти помпы выдаются пациенту, а инсулин точно так же выдается, так же, как и выдавался и ранее. И хватает на 5 лет как минимум, а потом замена этой помпы.
В случае с помпой просто...
Пациент носит ее с собой, чтобы вы понимали. Только через катетер она вживляется, скажем так, под кожу. Но он ее носит с собой, он управляет ею. Конечно, нужно для этого сознание, некоторые умения, навыки, и он изменяет дозировки в зависимости...
А вот сейчас мы рискуем перескочить на вопрос, который я ставил на потом, потому что я сделал такой короткий анонс специально для наших слушателей. Дело в том, что в эндокринологическом отделении при Ставропольской краевой клинической больнице есть школа сахарного диабета. Угу. Об этом тоже хочется поговорить отдельно. Марина Васильевна, в свете того, что сейчас происходит и в нашей стране, и во всем мире, вы слышали даже новости в заголовке нашего часа, даже господина Пескова, главу пресс-службы Кремля, не миновала эта болезнь, я говорю про инфекцию COVID-19. Собственно, больные диабетом тоже попадают в так называемую зону риска. Вот хотелось бы разобраться, почему, потому что, по моему мнению, все-таки диабет – это не болезнь дыхательных путей. Угу. То есть, когда говорят, например, о сердечниках, которые попадают с этими сопутствующими отягчающими заболеваниями под ИВЛ, тут все понятно. Если у человека, например, слабые легкие, тут тоже все понятно. Угу. Тем более, это... Вот, собственно, при чем здесь сахарный диабет?
Скажем так, что коронавирусная инфекция, это пандемия, эпидемия, которая, как оказалось, даже в ту реальность, когда мы, как казалось бы, все можем, все умеем, и имеются и препараты, и вакцинация, все у нас в руках, но, как оказалось, что мы не очень готовы. Мы, это имеется в виду весь мир, это причем обстановка, как известно, в Российской Федерации более-менее стабильная, благодаря этой, спасибо школе советской, наверное, количеству коек свободных, наверное, и так далее. Конечно, как известно, смерть... дай бог, да. Хотя же есть, наверное, скептики, есть люди, которые в это не верят, потому что не осязают, не чувствуют, не ощущают, не видят своими глазами, что происходит в Дагестане.
Даже люди в прямой эфир звонят, они готовы поверить в инопланетный заговор.
Про чипирование, которое просто возмущает. Понятно, мы, скорее всего, с этим бороться сегодня не будем, Но скажем о том, что смертность, если рассмотреть умерших, это исследование, люди провели, естественно, и в нашей стране, и в других европейских странах, и в Америке. 10% из всех умерших пациентов – это пациенты с сахарным диабетом. Еще плюс 8% – это пациенты с ожирением.
Так.
Мы знаем, что когда мы говорим о группе риска, мы не имеем в виду только возраст плюс 65 лет, мы имеем в виду, что это туда входят еще пациенты, которые имеют сахарный диабет, имеют онкологические какие-то заболевания. Они больше и быстрее подвержены к развитию этой инфекции, чем кто-либо другой. Потому что пациенты с сахарным диабетом, чуть позже мы будем говорить с вами об ассоциации с ожирением, То есть 80% пациентов с сахарным диабетом имеют избыточную массу тела. Поэтому у них и у пациентов с ожирением без диабета уже на этой стадии, и у пациентов с диабетом с ожирением имеется иммунодефицит еще намного раньше, чем мы, допустим, ставили им диагноз сахарный диабет. То есть это категория пациентов с иммунодефицитом, то есть с низкой сопротивляемостью организма к любой инфекции, в том числе плюс коронавирусной инфекции. Поэтому вот такая у нас статистика.
То есть на самом деле просто. Вот, кстати, дополнительные проблемы у полных людей, вы об этом сейчас очень так удачно оговорились. Вирус, я так понимаю, более опасен, если человек тучный. Это из-за чего происходит?
Вы знаете, вот...
Протекает болезнь как-то быстрее, развивается.
Дыхательная недостаточность, она идет рядом у пациентов с избыточной массой тела. Поэтому плюс тут инфекция вирусная, респираторная инфекция, которая, конечно, усугубляет это состояние. Мы же знаем, что, например, ночное апноэ, да, оно свойственно пациентам с ожирением. Вы знаете, это дыхательное, когда остановка дыхания, скажем так, во сне. Да, это происходит у людей в основном, имеющих избыточную массу тела. То есть есть уже проблемы с дыханием, есть проблемы с гипоксией, всего организма. Ну и, соответственно, плюс, я еще раз повторюсь, любая инфекция, тем более респираторная инфекция, она, конечно, очень быстро приводит к дыхательной недостаточности. То есть у пациентов с диабетом молниеносно все это развивается, усугубляется, развиваются септические, то есть присоединяется бактериальная флора, развиваются септические состояния вплоть до сепсиса.
Мы практически говорим о людях со слабым здоровьем.
Да, совершенно верно. Уже изначально имеющие слабое здоровье, слабый иммунитет.
Вас понял. Я напомню, свои вопросы наши гости, наши слушатели тоже могут задавать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или писать их в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Это программа «Здоровье – это твое право». Продолжим через пару минут после короткой рекламы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». У нас в студии сегодня врач-эндокринолог высшей категории, заведующая эндокринологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Корслиева. Марина Васильевна, ну вот, начали мы с вами в первой части говорить, собственно, о вот этом тяжелом и страшном сочетании гормональных заболеваний и, соответственно, COVID-19 – такое вот событие 21 века и 20 года. Известно, как протекает коронавирусная инфекция у людей с эндокринными нарушениями? Нужны там, ну не знаю, какая-то особая аппаратура, препараты, может быть, опять-таки тоже какие-то особого сорта, уход какой-то специальный?
Ну, знаете, я бы сказала, сделала бы акцент для наших пациентов с сахарным диабетом о том, что как никогда им именно в этот период жизни нужно компенсировать свой углеводный обмен. То есть глюкоза в крови должна быть предельно в том целевом диапазоне, в котором установил для данного пациента. То есть глюкоза в крови должна быть нормальная. Нормальная в пределах 10, скажем так, грубо говоря, миллимоль на литр. Они все имеют глюкометр, они все определяют. И если вы видите, что вы не компенсированы, у вас сахара на том же питании пошли вверх, вы должны обратиться обязательно к врачу-эндокринологу для того, чтобы в скорейшем времени нормализовать углеводный обмен с помощью изменения вот какой-то терапии.
Хорошо, давайте примем телефонный звонок. К нам дозвонился Николай Иванович. Николай Иванович, добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, я хотел бы у вас вопрос такой задать. У меня сахар второй стадии, но я хотел бы такой вопрос задать. Почему нам постоянно приписывают только химические лекарства, но не приписывают, например, наши российские, например, такого завода, ООО «Сашеромед», например, «Дианоль» или, например, «Диамонт», они с натурала сделанные. Почему у нас в аптеках нигде такое не продается? Только глюкофаж и все остальное, которое химия полностью. Какое же это лечение от диабета?
Вы знаете, я так поняла, что вы страдаете диабетом второго типа, и я так поняла, что вы отдаете предпочтение каким-то биодобавкам, я так поняла, потому что те слова, которые...
Не лучше, чем эти глюкофаж, я вам отвечаю.
Вы знаете, препараты, которые назначает врач-эндокринолог, мы их назначаем на основании многих многоцентровых исследований. Мы не можем назначать там травки какие-то, там, понимаете, авось поможет там, и так далее. Мы об этом, может быть, все время говорим о том, что лечение должно быть препаратами на основании клинических рекомендаций, понимаете? Вот. Поэтому ничего не могу вам сказать. Метформин, о котором вы сказали, это хороший препарат и назначается на ранней стадии заболевания сахарный диабет. А все остальное, что вы рассказали, честно говоря, я даже таких названий не знаю, потому что это не медикаменты.
Слушайте, кстати, вот Николай Иванович меня как-то интересно опередил с вопросом, который я хотел вообще оставить на самый конец. Самолечение. В таком случае, как сахарный диабет, вообще эндокринные заболевания, это встречается в медицинской
практике? Знаете, очень
практике?
Жаль, что у нас очень любят это, прям с пристрастием занимаются самолечением, и таким образом оттягивают вот этот период назначения правильных сахароснижающих препаратов, которые, понимаете, на долгие года сохранят вот функцию поджелудочной железы на многие годы. Да. И, то есть, потеря времени, грубо говоря. И это очень любит наш народ, вплоть до того, что завариваются там фасолевые чешуи, гречкой заваривается, там кефиром заливается, и на утро они свято верят, что вот все это и есть вот та мера, которая необходима для снижения уровня глюкозы. К сожалению, это заблуждение, и я считаю, что не надо тратить ни время, ни силы свои для того, чтобы вот лучше сходите к врачу и послушайте хорошего врача-эндокринолога, который расскажет, как вам с этим жить, и назначит вам правильные препараты.
Это, я напомню, ответ врача-эндокринолога высшей категории, кандидата медицинских наук. Ну, действительно, наверное, это все-таки как... происходит еще от того, что совет доктора, который советует втирать капустный лист, да, при любых болезнях, его можно выполнить проще, легче и быстрее, как дойти до аптеки, чем все-таки попасть к квалифицированному специалисту.
Вы знаете, очень часто слышишь, что эти препараты принимаем, как же моя печень, и все эти разговоры о том, что все препараты, они вредны, и приходится объяснять, что вредно будет ходить с высокой глюкозой или с высоким артериальным давлением, что намного продлите свою жизнь, вы опираясь на препараты, на медикаменты, которые, вот еще раз повторяю, это не мы придумали, мы тоже по определенным алгоритмам работаем, то есть на основании определенных исследований. Это же не просто, мы же не выдумываем, правильно? То есть мы лечим пациентов на основании вот всех мировых тенденций.
Я надеюсь, Николай Иванович, мы все-таки, если не убедили, то хотелось бы, чтобы убедили, ну, как минимум, хотя бы так, заставили задуматься над этим, потому что речь идет о его собственном здоровье. Ну, давайте вот еще вернемся к теме COVID-19, ну, она, я же напомню, это новостная повестка последних месяцев. Вот каким изменениям в эндокринологии сейчас может привести опыт этой пандемии?
Вот если речь идет, знаете, вот вы спросили по поводу аппаратуры, о каких-то специальных приспособлениях. Если речь идет о тяжелой форме коронавирусной инфекции, и если пациенты лечатся как-то самостоятельно, то есть я еще раз повторяю, никто не отменял продолжить самоконтроль, определять глюкозу в крови, изменять дозировки инсулина либо сахароснижающих препаратов. Сейчас можно консультироваться и с докторами по телемедицине, и по WhatsApp, никто не отказывает на самом деле. Вот, то есть нужно сделать все для того, чтобы откорректировать глюкозу в крови. Если это не получается, то есть это далее там требуется, допустим, инсулинотерапия и так далее, то, конечно же, нужна помощь врача-эндокринолога. Хотелось бы добавить, что консультировала не раз нашу инфекционную больницу, где наши коллеги, спасибо им большое, борются с коронавирусной инфекцией. Пациенты звонят очень часто мне по поводу того, что они декомпенсированы по углеводному обмену, приходится назначать инсулинотерапию. И, вы знаете, так часто мне инфекционная больница раньше не звонила никогда. То есть вот основная доля пациентов с пневмониями, да, COVID-19, все пациенты имеют вот нарушение углеводного обмена, имеют сахарный диабет.
Говорят ваши коллеги из инфекционки с изначально ослабленным здоровьем.
Да. И если это находится, значит, если это тяжелые формы, да, коронавирусной инфекции, пациент лечится в реанимационном отделении, то там, как и во всех реанимационных отделениях, есть специальные приспособления, есть линия маты, где вводится инсулин непрерывно в вену. Вот, контролируется глюкоза в крови, делается все для того, чтобы нормализовать, опять-таки, показатели глюкозы, потому что вот в этом и есть залог вот успеха в лечении самой коронавирусной инфекции. То есть глюкоза крови должна быть нормальная при любой инфекции, ну, в том числе коронавирусной.
Марина Васильевна, вот во время самоизоляции людям с лишним весом и другими нарушениями обмена веществ, им, по-моему, приходится тяжелее. По какой причине? Им вот вроде необходимо больше двигаться, а все передвижения ограничены.
Да, ограничены.
Особо даже не разгуляешься возле дома. Вот ваши советы, рекомендации людям с эндокринными проблемами в это непростое время.
Вы знаете, очень сложно на самом деле. Самоизоляция подразумевает, конечно, практически адинамию, да, и люди лежат на диванах, едят очень много. Вы знаете, что вот в магазинах, то есть процент продаж очень растет именно продуктовых продаж и алкоголя в том числе. Кроме побочных эффектов алкоголя, известных всем, надо помнить о том, что это достаточно высококалорийный продукт. Вот, и, соответственно, то есть, конечно, это чревато это тем, самоизоляция чревата тем, что будут люди прибавлять весе. И, естественно, ухудшаться будут метаболические все вот эти процессы. Ну, что я могу... Если человек живет в квартире, сложно, ну, хотя бы не забывать о том, что есть ну, какая-то физкультура лечебная или как она, гимнастика, да, приседания, в конце концов, там, и так далее. И, конечно, следить за своим питанием. Я могу порекомендовать только следить за своим питанием. Может быть, буду категоричной, но надо прекратить есть сладкие продукты, сахар в чистом виде, конфеты, все, что пирожные, торты и все остальное. Больше, меньше есть мяса нужно, кстати говоря, жирного мяса имеется в виду. Больше овощей, фруктов налегать. Ну, вот так вот. Хотя, к сожалению, дышать воздухом не очень получится.
Про двигательную активность, кстати, говорят все ваши коллеги. Но вернемся к нашей основной теме. Сегодня, я напомню, все-таки говорим о заболевании с сахарным диабетом. Марина Васильевна, типичный возраст пациента с этим заболеванием какой? Я специально спрашиваю, потому что, ну, обычно считалось, что чем старше, тем хуже. Но многие ваши коллеги, то есть это вот уже не первый год слышу, говорят, все болезни, которые совершенно раньше считались возрастными, молодеют.
Омолаживаются, да, совершенно верно. Если раньше это, допустим, вы правы, были там 50 и более, да, вот средний возраст, а сейчас, как бы, я бы сказала, даже 35-65, то есть вот такой вот возраст. Может быть, это достаточно такой большой разброс, но, знаете, идет в сторону снижения к возрасту 35, то есть очень много стало молодых людей, которые страдают сахарным диабетом, как правило, это второго типа, то есть имеют избыточную массу тела, и вот имеют диабет второго типа. Вот я думаю, что вот такой вот возраст, от 35 до 65.
Скажите, а вообще общее число больных диабетом растет или уменьшается?
Да, неуклонно растет. Вот во всем мире, как известно, до 460 миллионов больных сахарным диабетом. В Российской Федерации 8 миллионов сахарным диабетом. В Ставропольском крае, насколько мне известно, около 85 тысяч пациентов с диабетом. И с каждым годом их становится все больше и больше.
Скажите, пожалуйста, а чего это происходит? Ну так вот, просто наблюдения, врачи, наверное, какие-то все равно научные исследования происходят.
Вы знаете, все равно фактор риска развития сахарного диабета — это в первую очередь ожирение, избыточная масса тела. Это наследственность, отягощенная по этому заболеванию. Вот. И плюс наследственность отягощенная, плюс неправильное питание, адинамия, неправильный образ жизни, да, и приводит вот к развитию ну, такого серьезного заболевания. Что касается диабета второго типа, да, а есть же диабет первого типа, который аутоиммунный, можно сказать, идиопатический, то есть практически неизвестно, по какой причине. А триггерами этого заболевания могут быть и вирусные инфекции, стрессы. Это не всегда, кстати говоря, отягощенный анамнез, то есть болеют дети, и вот до 40 лет, это диабет первого типа, у которых абсолютная недостаточность инсулина, и вот которые чаще всего пользуются инсулиновыми помпами.
Это программа «Здоровье – это твое право». Мы сейчас уйдем на короткую рекламу и новости. Вернемся через 5 минут. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». В студии Валерий Беликов. У нас сегодня в гостях врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий эндокринологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Корслива. Марина Васильевна, ну вот много вопросов. В том числе хочу спросить, в каких случаях человеку следует обращаться к эндокринологу? Я имею в виду, что его должно насторожить в собственном состоянии? То есть, когда точно надо понимать, что даже если я выполняю всю положенную административную цепочку, ведь у нас как? Сначала мы идем к участковому терапевту.
Да.
Да, вот к врачу, который уже дает соответствующее назначение. Но вот просто, что понять,
совершенно
что
верно.
Со мной не так?
Понятно, что он должен дойти до терапевта, а терапевт, выслушав жалобы, да, грамотный терапевт может заподозрить какое-либо эндокринное заболевание. Ну, если мы речь ведем о самом распространенном заболевании, как сахарный диабет, да, то есть основные жалобы, которые может испытывать человек, это сухость во рту, жажда. Это снижение массы тела, либо прибавка массы тела. Это избыточное мочеотделение. То есть человек много пьет и много выделяет. Это вот что касается самого серьезного, самого основного заболевания в эндокринологии. Но еще бы я хотела, наверное, сделать акцент все-таки на колебаниях веса. На самом деле, то есть колебания веса могут быть и вследствие других эндокринных заболеваний, достаточно редких, но и в то же время достаточно для нас, эндокринологов, частых в нашем отделении, когда приходится дифференцировать, да, что это за заболевание, почему оно привело к избыточной массе тела, либо наоборот, человек очень сильно похудел. Это заболевание щитовидной железы, это и заболевание надпочечников с гиперфункцией, либо наоборот, с низкой функцией надпочечников, точно так же, как и щитовидная железа. С высокой функцией, низкой функцией. Это заболевание гипофиза, которые также сопровождаются либо избытком, либо с недостаточностью. Вот основная вот такая серьезная жалоба – это колебания веса, жажда, еще раз скажем, да, с полиурией, то есть выделение, выделяет много, выраженная слабость. Что касается заболеваний щитовидной железы, это дискомфорт в области шеи, чувство нарушения глотания, дыхания, либо сдавление в области шеи. То есть вот тот дискомфорт, который может вызывать сама щитовидная железа. Если в ней развиваются какие-то узловые образования, либо она выросла эндемически, то есть в объеме, да, гипертрофирована. Вот для того, чтобы дифференцировать далее, конечно, нужно обратиться к эндокринологу. Еще бы я сказала, хотя бы раз в жизни людям, и особенно женщинам после 40, нужно сделать хотя бы УЗИ щитовидной железы. А дальше уже смотреть по тем изменениям, которые будут видны на ультразвуковой локации, можно будет определить дальнейшее обследование, выполнение гормонального профиля и так далее.
Мы не первый раз говорим в этой студии с вашими коллегами и по краевой больнице в том числе, обычно с ними чаще всего, о том, что, ну, люди любят у нас самолечение, а вот о том, чтобы проходить ежегодное самообследование у профессионального врача, да. У нас пока еще, наверное, такой традиции нет, да, видимо, не часто
абсолютно.
Видите вы таких
Причем,
людей.
Кстати говоря, по поводу вот глюкозы крови, самое главное, это не сказали, просто достаточно сходить в любая лаборатория вообще в Ставропольском крае, делает глюкозу в крови. То есть это можно из пальца, из вены, да, и в зависимости от той цифры, которую мы получим, мы будем дальше уже двигаться. То есть если какие-то сомнения, у нас очень много других диагностических тестов, с помощью которых мы поставим диагноз, наличие или отсутствие сахарного диабета.
Марина Васильевна, вот у меня следующий вопрос. Каковы причины появления сахарного диабета? То есть кто обычно в группе риска? Потому что, что я помню из детства, мне говорили, может быть, из педагогических соображений, много сладкого кушать не надо, то будет сахарный диабет – это очень плохая, тяжелая болезнь. Вот. И я не скажу, что научился себя сдерживать, но запомнил.
Ну, вы знаете, сахар – это, в принципе, вот, на мой взгляд, это вредный продукт. А вот, но вот, как оказывается, знаете, тот, кто не так уж много его и потребляет, у них может развиться сахарный диабет. А тот, кто много потребляет, и может, и нет. Но все-таки то, что избегать нужно сахара, это однозначно. А что могу сказать? Ну, факторы риска. Вот мы уже говорили, то есть диабетом, давайте поставим, много разных видов сахарного диабета. И, кстати говоря, сахарный диабет, он еще бывает вторичным на фоне различных других эндокринных патологий. Поэтому, что хочется сказать, то есть он имеет разное лицо, то есть разные виды сахарного диабета. И что касается диабета первого типа, вот я говорила, это аутоиммунное заболевание. Вот иммунная система организма почему-то воспринимала поджелудочную железу, именно бета-клетки, как чужеродными, атаковала, образовывались антитела, да, и приводила в конечном счете к деструкции бета-клетки и развитию абсолютно недостаточности инсулина. Что касается сахарного диабета второго типа, фактором риска является ожирение, наследственность, отягощенная по сахарному диабету. Это коморбидные заболевания, такие как, например, гипертоническая болезнь. То есть пациент, человек может иметь гипертоническую болезнь, но он должен задуматься над тем, нет ли у него сахарного диабета. То есть обязательно, то есть есть нарушение липидного обмена, да, то есть дислипидемия, холестерин высокий. То есть он должен подумать, какая же у меня глюкоза в крови, потому что это взаимосвязанные метаболические нарушения. И вот эти лица, о которых мы сказали, конечно, вот должны контролировать глюкозу как минимум раз в полгода.
А в общих чертах можно сказать, вот, какие продукты должны обязательно присутствовать в рационе пациента с диабетом и какие надо будет полностью исключить? Я понимаю, что это, конечно, в любом случае такие вещи все равно исследуются индивидуально каждому пациенту. Ну, вот в общих чертах.
Да, вы знаете, вообще считается, что диета у пациентов с сахарным диабетом либерализована. Это имеется в виду именно для тех пациентов, которые получают инсулинотерапию. И, возможно, в этом есть смысл только тогда, когда пациент с диабетом первого типа, например, очень компенсирован хорошо. И тогда он может себе позволять и любимый кусочек торта, там, да, и там что-то сладенькое, что бы он хотел, и что он очень сильно любит. Он если он обучен, он сделает правильную инъекцию инсулина в определенной дозе, и он сделает все для того, чтобы глюкоза крови даже после торта она у него не повысилась. Но когда мы речь ведем о пациентах с сахарным диабетом второго типа, которые имеют избыточный вес в 80-90% случаев, то, конечно, тут сладких продуктов вообще, честно говоря, я вот боюсь быть категоричной, наверное, запрещать что-то людям в принципе. Знаете, надо убрать вообще из рациона сахар и все сахарсодержащее. Вот на мой взгляд. А далее, что должны ограничивать? Это более сложные углеводы. То есть это углеводы, точно так же повышающие глюкозу крови, чтобы не было заблуждения. Но они будут повышать не так быстро, и в зависимости от этого, то есть можно будет, то есть таблетка, которую пациент принимает, будет успевать, да, за тем, чтобы выработать инсулин собственный в организме и вот компенсировать вот это некоторое повышение. Это продукты какие? Все, что крахмалистое, хлеб, макаронные изделия, крупы все какие знаете, фрукты в том числе. То есть это продукты достаточно с высоким так называемым гликемическим индексом. Поэтому я бы посоветовала их ограничивать, не исключать из рациона, потому что углеводы – это источник энергии, это известно всем, но ограничить все-таки эти продукты необходимо. Что можно, коротко скажем, это овощи, в принципе, все, что зеленое, да, это овощи в больших количествах, пожалуйста, помидоры, огурцы, особенно в наш период времени, сейчас и капуста, и всякие, можно салаты на их основе. Это нежирные сорта мяса, это рыба, это творог, то есть белки, более белковая продукция, скажем так, можно есть пациентам с диабетом.
Марина Васильевна, да. В самом начале вашего ответа вы еще была такая интересная оговорочка, если пациент обучен. Вот тут как раз, помните, я обещала оставить этот вопрос на потом.
Да.
В Ставропольской краевой клинической больнице работает школа сахарного диабета. Я так понимаю, вы к ней имеете прямое отношение.
Конечно.
Вот хотелось бы узнать, что это такое? Платно, бесплатно? Только для больных или там, для медработников? Что за школа такая?
Вы знаете, школа диабета известна очень давно. Вот я говорила о том, что я 20 с лишним лет эндокринолог, и еще когда училась в ординатуре, сама вела эту школу диабета. Краевой клинической больнице она еще была до того задолго, до меня, соответственно. И это очень важно. Важные уроки, так называемые, да, их 5 занятий, вот, на которых мы объясняем, как пациенту с этим жить. Понимаете, мне кажется, что это сама основа основ. Без этого просто назначить, понимаете, препараты сахароснижающие может практически каждый эндокринолог, мы их всех знаем, и как бы это доступно достаточно, написать, какую таблетку человеку купить, а вот рассказать, как он должен жить, именно как правильно питаться, какие у него должны быть нагрузки с учетом сопутствующих заболеваний, да, как ему важно снижать массу тела, особенно для пациентов, которые на инсулинотерапии, их вообще нужно обучать считать углеводы, это целая система хлебных единиц, которым мы вот обучаем вот на этой школе. Она в краевой больнице есть, она проводится ежедневно для пациентов с сахарным диабетом эндокринологического отделения. Она есть по всему Ставропольскому краю, во многих учреждениях. И, конечно, хочется сказать, что это основа основ. Хотелось бы, чтобы наших врачей-эндокринологов было побольше времени именно рассказывать больным, как с этим жить. И, ну, к сожалению, не так много времени, да, на приемах у врачей-эндокринологов.
Ну и завершающий вопрос на сегодня. Какие методы применяются для диагностики заболеваний эндокринной системы в краевой больнице?
Ну, может быть, это в какой-то степени хвастовство, но мы в краевой больнице делаем абсолютно все. Все тесты диагностические, необходимые для верификации диагнозов, для постановки диагноза, сахарный диабет, любой другой эндокринной патологии, все это есть у нас в краевой клинической больнице. Кроме того, что выполняются лабораторные исследования, делаются еще диагностические тесты, тесты, провокационные тесты для уточнения вот тех, знаете, моментов, когда диагноз не совсем ясен, и нам нужна какая-то провокация какими-то другими препаратами, либо глюкозой, например. А вот все эти тесты выполняются в краевой клинической больнице. То есть любой гормональный профиль делается.
Большое спасибо за уточнение. Напомню, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» сегодня продолжал программу «Здоровье от этого права». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «Здоровье». У нас в студии сегодня была врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующая эндокринологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Караслеева. Марина Васильевна, большое спасибо за ответ на вопросы.
Спасибо.
Я думаю, мы еще не раз встретимся в этой студии и ответим на вопросы слушателей наших в том числе, тем более они все-таки, видите, имеют свойство их задавать. Плюс ко всему, не первый раз обращаю внимание, люди у нас в материале происходящего.
Да, спасибо.
Большое спасибо за ответы. Всего доброго,
до свидания.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».